Всем привет, здравствуйте. Вы смотрите программу «Богатые тоже прячут». Каждую неделю здесь мы, меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и Илья Шуманов, глава Transparency International Russia. Илья, привет.
Добрый день. Привет, Таня. Привет, зрители.
В общем, каждую неделю мы с Ильей встречаемся, обсуждаем какую-нибудь интересную тему или интересного персонажа из мира коррупции, около коррупции, санкций, санкционной политики и прочих ушлых олигархов. Прежде чем расскажу, о чем пойдет речь в этом выпуске, пожалуйста, подпишитесь на канал, на телеграм-канал Ильи и поставьте лайк. Это для нас очень важно. Собственно, почему мы выбрали тему? Дело в том, что в течение последних пары недель было сразу несколько инцидентов, скажем так, связанных с самолетом «Сухой Суперджет». Ну, во-первых, 24 числа в Анталии при посадке «Сухой Суперджет» загорелся. Это самолет, который принадлежит российской авиакомпании «Азимут». Но в целом по всей России было буквально в тот же день несколько инцидентов. И значит, на рейсе из Уфы в Красноярск говорили о проблемах с техникой. Из Санкт-Петербурга в Москву рейс тоже был проблемный. В Сочи экипаж сухого суперджета говорил про то, что не может нормально лететь, зафиксирована неисправность, нужно, значит, вернуться. В общем, какие-то постоянные поломки, сложности. Вообще сухой суперджет ассоциируется с скорее с проблемами. Разумеется, тут же стали рассказывать нам, что все в порядке с этим самолетом, и пресс-служба госкорпорации Ростех буквально заявила, что все известные серьезные авиапроисшествия с суперджетом связаны либо с человеческим, либо с каким-то внешним неблагоприятным фактором. Ну, а как бы с самим самолетом все хорошо. Для программы «Богатые тоже прячут» появление корпорации Ростех – это всегда красный флаг. Я предлагаю разобрать подробнее. Во-первых, что мы знаем про сухой суперджет? Причем здесь Ростех? Где здесь коррупция? И кто вообще несет за всю эту ответственность? Илья, с чего начнем?
Начнем с Никиты Кологривова, который, на самом деле, за две недели до инцидентов в Турции, до этого происшествия, стало известно, что Никита Кологривый отказывается летать на суперджете. И это прописано официально в его райдере. И даже выделено жирным шрифтом. Соответственно, после этого, разумеется, производитель суперджета пригласил Кологривого на завод, где делают суперджет, чтобы он не боялся летать. Но я не знаю, как это может победить боязнь суперджета от популярного актера. Что важно, надо, наверное, объяснить, на чем вообще до войны строилось, на чем строилось и какие суда были в парке российской гражданской авиации. Основные самолеты это были Boeing и Airbus, две международные компании, которые остановили обслуживание и поставку своих самолетов сразу же после российского вторжения в Украину в 2022 году. И, конечно же, были введены санкции. Компания «Посадец», компания международная, они решили вот ограничить поставку и обслуживание российского авиационного парка. А помимо этого, помимо этих двух корпораций, к санкциям присоединились и решили, собственно, уйти с российского рынка бразильский производитель бизнес-джетов Embraer и канадский Bombardier. Вот, тоже известные компании, которые больше нам известны по как раз бизнес-авиации. Ну, важно, что это коснулось и обычных пользователей, да, тех, кто летают на самолетах больших, и тех, кто пользуется частной авиацией. И если говорить про количество самолетов, то до санкций в России было порядка 500 самолетов иностранных компаний, иностранных лизингодателей на сумму порядка 10 миллиардов долларов. И после того, как были введены санкции, разумеется, те контракты лизинговые, которые были, собственно, открыты для российских авиационных компаний, перевозчиков, они начали сворачиваться, потому что это финансовые обязательства между странами, разумеется, они подвержены санкционному влиянию и санкционным ограничениям. И в реальности часть этих судов вернулась обратно в другие страны, то есть порядка 76 судов, соответственно, вернулись компаниям, которые предоставляли российским компаниям их в лизинг. А остальные остальные самолеты, которые находились в России, были просто национализированы, то есть они просто были изъяты, и международные компании, которые отдавали их в лизинг российским перевозчикам, просто потеряли их.
А что, так можно? Можно просто взять и отобрать самолет? Это происходит примерно так же, как мы видим на примере, там, не знаю, Балтики. Мы обсуждали, да, разные компании. Или это вообще просто пиратство какое-то? Захватили самолет?
Ну, понимаешь, как бы от этого зависела устойчивость, в принципе, российского рынка перевозок. И, разумеется, если, там, не знаю, половина иностранных самолетов неожиданно должно было вернуться за пределы страны, разумеется, летать просто не на чем было бы в России. И в этом смысле это вопрос безопасности государства, и вот российские власти приняли такое решение. Разумеется, это примерно такая же модель, как и про, соответственно, национализацию предприятий. Произошло это разово, в один момент, ну, как бы в интересах государственного обеспечения государственной безопасности, именно транспортной. А вот, оставит ли это след на отношениях российских авиаперевозчиков с международными компаниями? Разумеется, оставит. Вот. Но важно еще другое. Важно не просто, что это иностранные самолеты были национализированы, а важно, что их надо постоянно обслуживать. И в этом смысле 2025 год станет годом, когда начнут массово выходить из строя как раз иностранные самолеты. И это не мое мнение, это мнение, которое, собственно, было озвучено Сергеем Чемизовым, вот, которого ты уже представила как главу Ростеха. Об этом он говорил не кому-нибудь, а Владимиру Путину. В 2025 году Сергей Чемизов сказал, что произойдет выбытие компаний иностранных, которые обеспечивают капитальный ремонт самолетов, и просто самолетов иностранных начнут чаще ломаться, и для этого нужно производить большее количество российских самолетов, и поэтому нужны деньги дополнительные. То есть он говорил, что в 2025 году произойдет большое количество поломок, и поэтому надо их замещать российскими самолетами.
Правильно я понимаю, что интерес очень прямой у господина Чемизова. Собственно, российские самолеты – это то, что происходит под присмотром Ростеха, потому что понятно, что есть там Сухой, есть Туполев, это не конкретно Ростех делает, но тем не менее они как бы управляющие этим процессом, или как выглядит эта иерархия, кто деньги-то получает?
Да, ты права по поводу того, что интерес Ростеха, очевидно, есть. Собственно, Чемизов говорил, что к 2025 году они будут производить порядка 10 самолетов Ту-214 в год. Разумеется, общее количество самолетов, ну, то есть такими темпами не нарастить, и, безусловно, будут проблемы. Почему? Потому что Минтранс ожидал, что к 2025 году до трети существующего иностранного авиапарка будет каннибализировано, вот. Что значит разобрано на запчасти фактически, потому что новые запчасти достать невозможно. В этом смысле Чемизов достаточно продуманный менеджер, ну как бы с точки зрения обеспечения Ростеха. Мы знаем, что Ростех – это черная дыра, которая поглощает любое количество денег, которое может быть выделено, не всегда эффективно, как мы знаем, и с коррупционным шлейфом. Но в этом смысле, конечно, правительство идет на поводу у Чемизова. И в 2022 году, сразу же после начала полномасштабного вторжения, правительство, собственно, предоставило большую программу развития авиаотрасли, которая предполагала, на секундочку, выпуск 1000 российских гражданских самолетов до 2030 года. Как ты помнишь, Чемизов говорил, что к 2025 году смогут производить 10 машин, и понятно, что 1000 российских гражданских самолетов, которые заявлены в программе развития авиаотрасли, это какая-то цифра космическая, которая едва ли будет реализована к 2030 году. Вот. И более того, правительство заявило о том, что первые самолеты появятся уже в 2023 году. Мы находимся в 2024 году. Можно сказать, что в 2023 году этого не случилось, несмотря на то, что на эту программу из бюджета выделено было порядка 800 миллиардов рублей. Уже в декабре 2023 года Путин начал говорить о том, что да, действительно такая цифра есть, но сроки переносятся, и срок создания новых самолетов будет перенесен на другой период времени. Там сухой суперджет он перенес на 2026 год, Ту-214 на 2025, легендарный самолет Байкал на 2025 год тоже.
Скажи, пожалуйста, вот планы замечательные, значит, в каком-то там году, когда-нибудь мы увидим результаты потраченных 800 миллиардов, например, но если вернуться к суперджету, сухой суперджет уже существует. Другой вопрос, что он с самого начала себя зарекомендовал как не самая надежная машина. А что мы можем рассказать про суперджет?
Всего было выпущено более 200 единиц сухого суперджета, и в российских авиакомпаниях использовалось примерно 2/3 от этого количества. И самый большой авиапарк суперджетов находится в авиакомпании «Россия». Вначале суперджеты пытались продавать на международных рынках. В частности, его купила, несколько лайнеров купила компания «Интерджет» мексиканская, потом ирландская «Ситиджет». Но потом эти компании поняли, что с суперджетом работать не получится из-за дефицита деталей и просто отказались от сотрудничества с производителем. И в 2019 году, еще как бы задолго до полномасштабного вторжения и санкций международных, компоненты суперджетов начали замещать на российские, то есть готовились уже к импортозамещению. И в 2023 году, то есть уже после начала полномасштабного вторжения, совершил свой полет первый самолет, в котором было заменено порядка 40 систем и агрегатов, и который, по идее, должен вообще быть, если не российским, то в значительной части российским. И в этом смысле как бы выделялись гигантские деньги тоже на переоснащение этого самолета, на замену иностранных деталей и агрегатов. И насколько я понимаю, даже пытались создать отечественный двигатель. Вот. Но, насколько я понял, по тем заявлениям, которые были даны в публичном поле, сроки поставок вот этого импортозамещенного суперджета ушли далеко, как говорят чиновники, вправо, с 2024 года на 2026 год они были перенесены. Исходя из этого, суперджет остается также зависимым от иностранных запчастей, а значит, собственно, никакого импортозамещения не удалось сделать. И значит, будет опять кризис с точки зрения поставок оборудования, агрегатов и дефицит постоянный узлов замены, обслуживания этого иностранного оборудования, которое в нем используется.
Давай теперь посмотрим, во-первых, где мы здесь видим коррупцию, в чем проблема, и, наверное, второй вопрос. Мы вот про Чемизова много раз уже сказали и про Ростех упомянули, но наверняка же это не единственная фамилия, которую стоит вспомнить в связи с тем, что происходит в гражданской авиации Российской Федерации.
Ты права. Ну, давай про Ростех пройдем самого главного, перейдем с бюджета. И в этом смысле общий объем денег, которые выделялись на развитие авиационной отрасли из Фонда национального благосостояния, из той кубышки, которая, собственно, подлежит сейчас разбазариванию, порядка четверти триллиона рублей должно было пойти на развитие авиационной отрасли. И примерно, сам Чемизов говорил, что план Ростеха до 2040 года, это 1 триллион рублей, которые они привлекут из денег, помимо Фонда национального благосостояния, из федерального бюджета, собственные средства, банки, кредиты и так далее. То есть 1 триллион рублей – это просто большущие цифры, которые просто невозможно сейчас представить с точки зрения вообще освоения, эффективного освоения в текущей ситуации. И он так спокойно об этом говорит, потому что фактически Объединенная авиастроительная корпорация находится под крылом Чемизова, она находится в периметре государственной корпорации Ростехнологии, где и происходит большое количество скандалов. И, в принципе, если бы не началась война, то мне, ну, полномасштабное вот, вторжение в 22-м году, то, в принципе, история про практику Чемизова консолидации всех ресурсов в одних руках, создание каких-то гипермонстров отраслевых, которые он делал на примере, там, не знаю, других направлений, то, в принципе, авиастроительная корпорация могла бы стать нормальным таким... черной дырой по поглощению ресурсов, очередной черной дырой. Но в случае с кризисом и уходом иностранных компаний мы увидели всю наготу и всю сложность проблемы, которые у нас есть с гражданской авиацией. И в этом смысле концентрация ресурсов корпорации для того, чтобы они, собственно, создали свою линейку отечественных гражданских лайнеров, она фактически провалилась. И в этом, конечно же, тоже виноват менеджмент, не только отсутствие нормальной системы импортного замещения, которую делал Денис Мантуров, запускал гораздо раньше, чем началось, чем 2022 год, но еще и те менеджеры, которые попали на позиции в строительный сектор, в Объединенную авиастроительную корпорацию. Вот. И эти люди, которые сейчас, после вот того скандала, который произошел, были смещены, они были смещены, мне кажется, совершенно заслуженно, просто в силу того, что произошел провал фактически гражданского системы создания программы гражданской авиации. И это также воспринимается на уровне правительства, потому что вот Коммерсант писал про это, как про непосредственно решение самого Мишустина, который увидел, что существуют серьезные проблемы в авиастроительной отрасли. И две отставки, которые произошли в последнее время, это директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский, которого сняли с должности, и второй человек – это Константин Тимофеев, который возглавлял «Туполев». Две крупные большие компании, которые производят самолеты, и, очевидно, недовольны не только пассажиры и пользователи, да, услугами самолетов, но еще и в правительстве. И тут надо сказать, что Богинский – это человек, который очень далек от авиастроительной отрасли. Начинал свою деятельность он как дипломат и занимался субсахарной Африкой, то есть вообще далекий человек от авиастроения. Потом работал в коммерческих банках, где в какой-то момент, видимо, нашел определенную нишу и начал дружить с АвтоВАЗом, который находится в периметре Ростеха, и с примерно с 2010 года там начал вот в структуре Ростеха работать. И в 2012 году, то есть 12 лет назад, он попал в правительство, где возглавил департамент авиационной промышленности. Человек из, напомню, дипломатического направления, всю свою жизнь изучал Африку, потом работал в коммерческом секторе, потом работал в АвтоВАЗе, и тут его бросают на департамент авиационной промышленности. Просто из-за близости к Сергею Чемизову. И очевидно, что такой человек, занимая позицию руководителя крупной компании, связанной с авиастроением, он просто не сможет справиться с этой задачей. Такая же история примерно с Константином Тимофеевым, который долгое время работал на руководящих постах в банковском секторе, занимался инвестиционными проектами, долевым строительством, и в 2023 году его назначают первым заместителем генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации, и потом он, собственно, садится на компанию «Туполев». Да, у него были какие-то определенные связи в секторе, связанные с гражданской авиацией, но абсолютно он тоже из другой оперы, из другой вообще ниши. И появление таких вот профессионалов, близких к там, Чемизову, близких к Ростеху, просто потому что они, ну, им доверяют, этим людям, очевидно, приводит к тем негативным последствиям и срыву программы развития гражданской авиации. Вот, наверное, у меня такое восприятие этой ситуации.
Так, участие Чемизова в назначениях зафиксировали. Теперь давай посмотрим, видим ли мы где-то коррупционную составляющую и были ли какие-то истории, которые могли бы попасть и в сферу внимания программы «Богатые тоже прячут».
Про коррупцию много вообще в авиационной отрасли говорится, и только на поверхности есть такой пучок большой дел – Буквально несколько месяцев назад бывший замдиректора другой авиастроительной компании ИЛ получил 6 лет защищения при разработке нового самолета. На этот самолет выделили порядка 9 миллиардов рублей, и, соответственно, часть их денежных средств была похищена. В этом же году ФСБ проводила обыски в Росавиации. И это очень смешная история, потому что подозрение в незаконном выводе вот тех судов, которые ушли лизингодателям за рубеж, то есть реальным владельцам этих судов, кто разорвал контракты, эти суда были отправлены обратно. Вот, соответственно, в связи с этим ФСБ проводила обыски, были возбуждены уголовные дела. И, возможно, это могло стать причиной отставки как раз бывшего главы Росавиации Александра Нерадько, который, на секундочку, возглавлял это ведомство, Росавиацию, 14 лет. Ну и, соответственно...
То есть, там... я правильно понимаю, что Нерадько и его команду, ФСБшники и правительство, наказали за то, что они вернули лизинговые самолеты владельцам, а не захватили их для нужд Российской Федерации?
Все верно, не национализировали суда, а просто отдали их законным владельцам. То есть выполнили, как бы, ну, разрешили выполнить то, что по закону надо сделать. Вот. Помимо Нерадько и его, значит, сотрудников Росавиации, тоже был один из кейсов, когда один из топ-менеджеров управления цифровой трансформацией Росавиации, тоже его обвиняли во взятке. Была история про еще одного топ-менеджера Росавиации, начальник управления летной эксплуатации, когда он получал взятки путевками, и вместе с ним по этой истории проходила крупная чартерная авиакомпания Azur Air, ну, которой многие, наверное, зрители могли пользоваться, потому что на летали на их самолетах куда-нибудь на чартерных рейсах в отпуск. Вот. В этом смысле коррупции достаточно много, и она сконцентрирована не только в коммерческих компаниях, в которых просто сваливаются пучки или большое количество, поток денег, которые надо освоить за короткий промежуток времени, но еще и, соответственно, ключевое ведомство, значит, агентство Росавиация, которое, собственно, занимается кураторством этого направления, и мы видим о том количестве уголовных дел, которое имеется вот только за 2024 год. Где-то, наверное, может быть, и еще, наверное, такие уголовные дела были, но это то, что вспоминается на память.
В общем, хочется как-то предостеречь граждан от использования и сухого суперджета, и вообще как-то с подозрением видится будущее российской гражданской авиации, потому что, кажется, триллион-то им, конечно, выделяют, и какие-то бешеные миллиарды уже навыделяли, но пока не похоже, чтобы кто-то что-то импортозаместил на достаточном уровне безопасности.
Смотри, вот я бы хотел сказать про то, что кто в реальности находится в опасности и кто избежит того уровня опасности, который вот мы сейчас с тобой обсуждаем. Есть обычные люди, которые пользуются вот этими самолетами, которые, очевидно, находятся в ненадлежащем состоянии, которые начинают ломаться, и мы видим поломки, как те катастрофы, те инциденты, которые с ними происходят. И с другой стороны, есть олигархи. Российские олигархи, топ-менеджеры государственных компаний, которые пользуются своими джетами, продолжают пользоваться совершенно спокойно этими джетами и тратят миллионы долларов на обслуживание. И в этом смысле те бизнесмены, которые близки к Кремлю, они продолжают наслаждаться своими роскошными джетами, продолжают импортировать в обход санкций запчасти и детали для своих самолетов. Об этом было достаточно большое расследование в The Insider, которые, собственно, рассказывали про то, что детали для своих самолетов получали и глава «Газпрома» Алексей Миллер, и миллиардер Олег Дерипаска, и друг Владимира Путина Геннадий Тимченко, «Северсталь» Мордашов, «Лукойл» Вагит Алекперов, «Новатек» Михельсон и прочие товарищи. Фактически они-то не пострадают. То есть видно, что их джеты обслуживаются нормально, в обход санкций через третьи страны поступает большое количество запчастей. Вот. А вот на большие компании, мы видим, что этих запчастей, авиазапчастей не хватает. Несмотря на то, что, конечно же, российские власти и крупные компании пытаются наладить тот параллельный импорт. И об этом была другая большой материал важных историй, которые рассказывали о том, что продолжают в страну возиться запчасти Boeing и Airbus, как минимум там на 18 миллиардов рублей. И очевидно, что запрос на вот эти подсанкционные товары, на эти узлы, на эти агрегаты возится через большое количество цепочку компаний-посредников. Не всегда новое оно завозится. Ну и очевидно, что не закрывает той потребности, которая требуется нормальной эксплуатации этих судов. И в этом смысле мы понимаем, что олигархи и близкие чиновники и топ-менеджеры государственных компаний, они будут следить за своими самолетами и, видно, разбиваться не будут. А должна быть шутка про Пригожина. А те обычные обыватели, которые пользуются теми лайнерами, которые есть в распоряжении Аэрофлота и других российских компаний, очевидно, они находятся в зоне риска.
Спасибо большое. Это Илья Шуманов, глава Transparency International Russia. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Ильи. Ну и буду благодарна вашим комментариям и лайкам. Когда вы в прошлый раз летали самолетом, были ли какие-то проблемы? Я честно скажу, у меня был опыт полета на суперджете ровно в тот момент, когда в очередной раз было прям очень много инцидентов с этим самолетом, мне было страшно. Вот. И вообще мне он не понравился. Но других, видимо, скоро не будет. Спасибо большое, Илья. Ну и мы увидимся через неделю. Всем пока.